В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В посольстве США в Грузии считают, что реорганизация службы госинспектора уменьшает шансы страны на вступление в Евросоюз и НАТО. Президент самопроглашенной республики Абхазии Аслан Бжания временно отстранил от занимаемой должности главу Ачамчирского района Беслана Бигвава. Кино, археологические открытия и особенности Минкульта Тейц Лугьяни. Итоги 2021 года. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Нана Плиева.
Министры иностранных дел 30 стран НАТО 7 декабря проведут видеоконференцию, на которой планируется обсудить военную активность России у границ Украины, а также выработать позицию по поводу требований Москвы в сфере безопасности. Об этом сегодня заявила пресс-служба Альянса. 12 января впервые за 2.5 года пройдет и заседание Совета Россия-НАТО на уровне послов. В Альянсе полагают, что Москва специально нагнетает ситуацию на границах с Украиной, чтобы угроза возможного вторжения подстегнула НАТО к уступкам. Напомним, Россия требует от НАТО отказаться от военной активности на территории стран, ранее входивших в состав Советского Союза, и дальнейшего расширения на восток, а также отказа от вступления Украины в Альянс. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в последнее время неоднократно подчеркивал, что Альянс готов к переговорам с Россией, но не позволит Москве диктовать, кого принимать в Союз, а кого нет. 13 января переговоры продолжатся на площадке ОБСЕ, которая включает в себя помимо России стран-членов НАТО также нейтральные европейские государства и страны бывшего СССР, включая Украину. Во вторник начинает свой визит в Украину и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель должен посетить Донбасс, включая линию разграничения, а затем встретиться с украинским руководством в Киеве. Как заявили перед визитом в Брюсселе, ЕС не может быть нейтральным наблюдателем на переговорах, если Россия действительно хочет обсудить архитектуру безопасности в Европе. Конец цитаты. Правительство Казахстана объявило о снижении цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр. В Мангистауской области такое решение было принято в ответ на протесты в Актау и Жанаузене. Напомним, протесты в Казахстане начались несколько дней назад в городе нефтяников Жанаузене рядом с Каспийским морем после резкого повышения стоимости сжиженного газа, которым в регионе заправляют большинство автомобилей. На улицу вышли сотни местных жителей. Ночью они провели на городской площади, а 3 января там уже собралось свыше 1000 человек. Также на площади провели ночь сотни протестующих в городе Актау. Участники протестов поддержали в нескольких других городах страны. Задержаны около 100 человек. Правительственная комиссия, прибывшая в Актау во вторник, объявила о снижении цены на сжиженный газ. Чиновники также дали протестующим гарантии непривлечения к ответственности за участие в несогласованных митингах. Как сообщает радио Азаты, казахская служба «Радио Свобода», протестующие не уходят с площади, поскольку не все их требования выполнены. Полиция в Алма-Ате задержала исполняющего обязанности руководителя городского бюро казахской службы «Радио Свобода» Каслыма Аманжола. Он вел съемку протеста в районе рынка Жетысу на северо-востоке города. Аманжола посадили в машину, увезли в Медеонский районный отдел полиции, несмотря на предъявление журналистского удостоверения. Он был освобожден примерно через 2 часа, передает казахская служба «Радио Свобода».
Эхо Кавказа. Новости.
Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США за сутки превысило 1 миллион, об этом сообщает Bloomberg. Это максимальный прирост заболевших за сутки, зарегистрированных в какой-либо другой стране мира с начала пандемии, и почти вдвое превышает предыдущий суточный максимум, установленный в Соединенных Штатах 4 дня назад – 590 тысяч заражений. При этом, как сообщает Bloomberg, цифра в 1 миллион может быть заниженной, поскольку многие делают тесты дома и не передают результаты официальным властям. Резкий рост заболеваемости связан с распространением штамма омикрон, который более заразен, но, по предварительным данным, не приводит к тяжелому течению болезни и росту количества смертей. В то же время рост заболеваемости привел к лавинообразному увеличению числа работников, отсутствующих на рабочих местах, в том числе в школах, медицинских учреждениях, авиакомпаниях, полицейских и пожарных департаментах. Результатом этого становится отмена рейсов, закрытие школ и приостановка возвращения сотрудников в офисы. Ученые из Института инфекционных заболеваний в Марселе обнаружили новый штамм коронавируса. Об этом сообщают французские СМИ. Информации об угрозе нового варианта коронавируса и его заразности пока нет. Новый штамм обнаружили у путешественников, которые вернулись во Францию из Камеруна. Тесты показали у 12 зараженных атипичную комбинацию мутаций. В предварительном исследовании отмечается, что в новом штамме выявлено 46 мутаций. Во Франции в последние дни фиксируют рекордное число заражений коронавирусом, более 200 тысяч в сутки. Это связано с распространением штамма омикрон, обнаруженного в ЮАР в конце ноября. На его долю приходится до 60% случаев заражения. Власти страны, между тем, вводят новые ограничения, чтобы остановить распространение вирусов. Французский парламент начал обсуждать законопроект, который сделает невозможным поход в кино, ресторан или поездку на поезде без сертификата о вакцинации. Члены парламента уже заявили, что они начали получать оскорбления и угрозы от противников вакцинации. Компания Google после письма Светланы Тихановской удалила рекламу с допросами на камеру белорусских политзаключенных, в ходе которых те якобы признавали свою вину. Об этом сообщается в телеграм-канале Тихановской. Лидер белорусской оппозиции направила письмо исполнительному директору компании 21 декабря. В нем она обратила внимание, что принудительные показания и признания в соответствии с Конвенцией ООН против пыток квалифицируются как пытка. Тихановская привела пример более 40 рекламных объявлений с допросами, в том числе пресс-секретаря оператора связи А1 Николая Бределева. Она призвала Google принять меры для того, чтобы прекратить демонстрацию таких видеозаписей. На запрос Тихановской ответил вице-президент компании Каран Пхати. Он сообщил, что все указанные рекламные объявления были удалены, аккаунты, которые их публиковали, впредь не смогут размещать подобный контент. Он также предложил организовать встречу представителей Google и офиса Тихановской, чтобы подобные ситуации не повторялись в будущем. Республиканцы в Сенате США убеждены в том, что Сенат до 14 января одобрит законопроект сенатора Теда Круза о санкциях против газопровода «Северный поток-2». Об этом пишет издание «Политика», которое приводит также подробности законопроекта. Документ будет выставлен на голосование по соглашению, заключенному ранее между Крузом и главой демократического большинства Чаком Шумером, в обмен на снятие сенатором-республиканцем возражений против назначения чиновников Госдепартамента. Законопроект дает Конгрессу возможность своим решением вводить санкции, от которых ранее отказалась администрация Джо Байдена, в том числе против компании-владельца газопровода.
С международными новостями вас ознакомила Нана Плиева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Президент самопрозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня отстранил от занимаемой должности главу Очамчирского района Беслана Бегвава на время проведения расследования обстоятельств стрельбы в сухумском ресторане «Гаруда» в новогоднюю ночь. По имеющимся данным, именно Бегвава открыл стрельбу и ранил двух человек. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Новогодняя ночь в Сухуми не обошлась без происшествий. В ресторане отеля «Гаруда» глава Очамчирской администрации Беслан Бегвава встречал Новый год. В результате праздник перерос в драку с применением огнестрельного оружия, и два человека пострадали. По данным нашего источника, стрелял из огнестрельного оружия, генеральского пистолета, Беслан Бегвава, один из пострадавших, певец Тамас Цулукия. Ему прострелили ногу. В настоящее время он прооперирован. Пулю извлекли, кость была раздроблена. Другому пострадавшему пуля задела голову. Ему оказали помощь и госпитализация не понадобилась. Информацию о том, что пострадала девушка-официантка, подтвердить не удалось. Туристы, отмечавшие в ресторане «Гаруда» праздник, были так напуганы стрельбой, что некоторые на следующий день спешно покинули Абхазию. В социальных сетях распространялась информация о том, что вместе с Бесланом Бегвава в ресторане отеля «Гаруда» праздновал глава администрации Гала Константин Пилия. Нам удалось с ним связаться. Он, опроверг эту информацию, заявил, что встречал Новый год в Гале.
У меня в Гаруде не было в ту ночь. В новогоднюю ночь я организовывал праздник в Гальском районе. Меня просили публично это опровергнуть. Что касается человека, который там был в эту ночь, а целой толпой они набросились на него и стали бить его, повалили его и стали бить его ногами. А ситуация произошла. Он в этой гостинице находился. Он спустился с номера и с бутылкой шампанского в новогоднюю ночь. Ему официант говорит, что, мол, тут у нас со своим спиртным нельзя. Он говорит, я тут живу, можно ли мне, я же не с улицы пришел. Тебе же через букву «Х», тебе же на «Х» объяснили, что нельзя. Вот так через букву «Х» он с ним разговаривает. Пьяный, наверное, был. Ну, говорит, ты как можешь так разговаривать, я официант. И туда еще и администратор подключился, пойдем поговорим.
По словам Константина Пиля, которого на месте события не было, официанты и сотрудники Гаруды впятером набросились на главу Очамчир и избили его.
Целой толпой набросились, били его ногами, у него голова опухшая, у него ссадины, побои. Это мой товарищ, мой друг, у него сотрясение небольшое констатировано. Беслан Беглава борец, он боролся, он мастер спорта, его так с ног не свалишь. Там целой толпой на него набросились, завалили, вот там у него все побитое лицо. И если из-за этого происшествия очамчирцы потеряют главу, если он не выдержит, да, вот это всего стресса и оставить свою должность, а очамчирцы потеряют очень много, и вообще считаю, что страна потеряет много. Это достойнейший человек, который за 50 своих лет никогда никаких бессовестных и крых поступков не делал. Это ответственный человек. Но когда мужчину бьют пятером, уже его там, насколько мне известно, у него был наградной пистолет, он стал стрелять, отстреливаться в воздух, вот попал он, парня попал вот в этого. Он говорит, я даже никого не хотел, вот так получилось. Но уже мне пришлось достать оружие и стрелять, чтобы от меня отошли.
Я обратилась к администратору Гаруды и попросила прокомментировать слова Константина Пиля о том, что пятеро официантов ресторана и администратор избивали ногами Беслана Беглава только за то, что тот спустился в новогоднюю ночь в ресторан со своей бутылкой шампанского. Мне ответили, что никакой информации давать никому не будут и ничего комментировать не намерены. В то время как в социальных сетях и телеграм-каналах множество людей на разные лады описывают эту историю, рассказывают, кто в кого стрелял, и называют имена. Распространяется видео, снятое уже после инцидента. Пресс-служба МВД подробностями народ не балует. Вот такое сообщение опубликовано на официальном сайте Министерства внутренних дел Абхазии, состоящее из 4 предложений. 1 января текущего года в дежурную часть столичного ОВД поступила информация о доставлении мужчины с огнестрельным ранением в республиканскую больницу в городе Сухум. По предварительным данным, слепое огнестрельное ранение левого бедра пострадавший получил примерно в 2 часа того же дня в ресторане, расположенном в гостинице «Гаруда» по улице Бубновой в городе Сухум. По данному факту следственным отделом УВД по городу Сухум возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 217 и частью 2 статьи 105. Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Видимо, за 4 дня следственно-оперативные мероприятия никакого результата не дали, и установить даже отдельные детали этого происшествия правоохранителям не удалось. Все участники потасовки известны в республике, но МВД не называет ни одного имени. Против кого возбуждено уголовное дело, тоже не сообщается. Никакой уточняющей информации до сих пор нет. Тем не менее, сегодня на официальном сайте президента появилось распоряжение об отстранении от занимаемой должности главы администрации Чимчирского района Беслана Беглава на время проведения предварительного следствия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Нарушением грузинской властью своих обязательств сочло посольство США в Грузии реорганизацию службы госинспектора. В заявлении посольства отмечается, что подобные шаги уменьшают шансы Грузии на вступление в НАТО и Европейский Союз. В оппозиции согласны с такими оценками. В грузинской мечте считают их недоразумением и ошибкой. О начале нового политического года Ираклий Урагвелидзе.
Сильные демократические институты и приверженность верховенству закона – лучшая защита Грузии от российской агрессии, говорится в заявлении посольства США.
На прошлой неделе правящая партия нарушила обязательства правительства, упразднив государственную инспекцию, которая занимается расследованием случаев насилия со стороны полиции и защитой конфиденциальности данных. Особую озабоченность вызывает отсутствие прозрачного обзора и анализа этих законодательных изменений. Умышленно или непреднамеренно правящая партия подает сигнал, что независимый надзор за правительством или инакомыслие, даже если это предусмотрено законом, будут подвергнуты карательным мерам вплоть до увольнения. общественности не предоставили убедительных аргументов относительно того, почему возникла необходимость принимать эти изменения в спешке, без надлежащих консультаций.
Действия, которые ослабляют демократические институты, такие как судебная система или независимые надзорные органы, наносят ущерб стремлению Грузии к членству в НАТО и Евросоюзе, резюмируется в заявлении. Напомним, последние дни уходящего года грузинская мечта приняла пакет законодательных поправок, которые разделили службу госинспектора на две части, оставив без работы руководителя службы Лонду Тулурая. По мнению многих экспертов, произошло это не случайно. Недавно госинспектор расценил распространение видеокадров насильственного водворения в тюремную больницу Михаила Саакашвили как нарушение прав человека и закона о защите персональных данных. Примечательно, что против поспешного рассмотрения законопроекта выступили практически все послы дипмиссии США и Европы, а также комиссии Совета Европы по правам человека. Член политсовета нацдвижения Хартия де Каноидзе считает, что евроатлантическое будущее Грузии под угрозой.
Я не припоминаю таких заявлений, где прямо подчеркнуто, что подрыв демократических институтов является посягательством на будущее страны. Именно так оценивают в Соединенных Штатах упразднение службы госинспектора.
Свою озабоченность высказали в партии экс-премьера Георгия Гахария для Грузии.
В последнее время от лидеров грузинской мечты звучит неприятие критики со стороны стратегических партнеров. Более того, в правящей команде расценивают происходящее как вмешательство во внутреннее дело страны. В условиях, когда 20% территории оккупированы противником, подобный тон со стратегическими партнерами недопустим,
заявил член политсовета партии Анна Бучукури. В грузинской мечте, напротив, считают, что подобные заявления подрывают доверие грузинской общественности к ее западным партнерам. Со специальным заявлением на брифинге выступил председатель партии Иракли Кобахидзе.
У нас за плечами 30 лет очень успешного сотрудничества с нашими партнерами. Очень часто мы принимаем их советы, но бывают, к сожалению, такие исключительные случаи, когда мы слышим от них несправедливые и неверные оценки. И последнее заявление наглядный тому пример. Есть фактические неточности, технические ошибки, что очень прискорбно. Среди них то, что говорят об упразднении службы госинспектора, что неверно. Фактически конкретная служба была разделена на две части, и компетенции не только не были сокращены, а напротив, полномочия были расширены. И это явно фактическая ошибка этого заявления.
По мнению наблюдателей, остается небольшой шанс на пересмотр решения парламента. Произойдет это, если президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользуется правом вето. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Инфекционисты предрекают очередную волну пандемии в Грузии. Руководители разных медучреждений рассказывают о пострадавших от пиротехники детях. СМИ о легендарном олимпийском чемпионе легкоатлете Викторе Санееве. Обзор прессы подготовил в Тбилиси Серго Брегвадзе.
Массовое распространение штамма омикрон в Грузии начнется уже в ближайшие дни, уверена часть эпидемиологов. По некоторым оценкам, ежедневные показатели заболеваемости могут увеличиться до 20 тысяч случаев инфицирования, пишет сайт телекомпании «Рустави-2». И несмотря на легкую форму заболевания, характерную для штамма омикрон, в группе риска остаются невакцинированные люди, говорит медицинский директор Центральной детской больницы имени Иашвили профессор Иванеч Хаидзе.
Сегодняшний показатель инфицирования более 3500 человек указывает на то, что за этими случаями уже стоит вариант омикрон, поскольку прошлый вторник было меньше 1000 случаев. Когда мы говорим, что в стране 144 лабораторно подтвержденных фактов инфицирования омикроном, это не значит, что их всего столько. Число случаев значительно больше, и рост заболеваемости, который мы прогнозировали в середине января, мы говорили, что максимальное число заболевших будет выявляться в это время, и рост будет обусловлен распространением омикрона. Так вот, эти прогнозы в определенной степени становятся все более реальными.
Между тем, эпидемиологи заговорили о новом штамме коронавируса. По словам Чхаидзе, о появлении нового штамма впервые стало известно 6 дней назад. Выяснилось, что пациент, у которого он был обнаружен, прибыл во Францию из Камеруна.
Самое главное сейчас – оценить эту мутацию. Для нас важно, что скажет о ней Всемирная организация здравоохранения на основе полученных данных. Стоит ли беспокоиться? Существует 3 основных показателя – скорость распространения штамма, насколько тяжелое заболевание он вызывает и какие вакцины неэффективны против него. Это мы должны узнать о камерунском штамме.
Потому говорить, что омикрон может покончить с пандемией, неправильно, считает Чхаидзе. Новый штамм может оказаться доминирующему более опасным, чем его предшественники, считает врач. Руководители разных медучреждений рассказывают о пострадавших от пиротехники детях. Например, в последние дни из-за небезопасного использования новогодних фейерверков и петард в Тбилисскую клинику имени Яшвили поступило 6 детей. 5 из них находились в тяжелом состоянии и нуждались в хирургическом вмешательстве. До сих пор в медучреждении остается 4 ребенка. Немало детей в последние дни поступило и в Тбилисский ожоговый центр, рассказал информационному интернет-агентству Interpress News директор этого медучреждения Гуга Кашибадзе.
В праздничные дни к нам поступило около 30 пациентов. 2 из них были госпитализированы с тяжелыми формами ожогов. Это были дети 8 и 9 лет. У них были ожоги лица и запястий. Мы поместили их в детское отделение ожогового центра. Остальных пациентов уже выписали. Особо серьезных случаев зафиксировано не было,
сказал Кашибадзе. Врачи отмечают, что из года в год количество подобных несчастных случаев не уменьшается, причем нередко дети даже теряют конечности из-за безответственного отношения их родителей к пиротехнике. Ушел из жизни легендарный олимпийский чемпион Виктор Санеев. Легкоатлет скончался в Сиднее на 72-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт, передает Сова. Родился он 3 октября 1945 года в Сухуми. Окончил Грузинский институт субтропического хозяйства и Тбилисский государственный университет, но построил успешную спортивную карьеру. Санеев – обладатель золотых медалей летних олимпиад в Мехико, Мюнхене и Монреале. Единственный в истории трехкратный олимпийский чемпион в тройном прыжке. Он также является серебряным призером олимпиады в Москве и двукратным чемпионом Европы. В связи с гибелью спортсмена газета «Квилис Палитра» опубликовала ранее записанное интервью с Санеевым.
Когда я собирался на те игры, планировал там бороться до конца, до самой последней попытки. Понимал, что одних физических данных для достижения успеха будет недостаточно. Претендент на олимпийскую медаль должен обладать и крепкой психикой. Тем более, что на играх 68-го года в тройном прыжке конкуренция была жесточайшая. Вообще, я считал себя рядовым человеком, а по возвращении из Мексики был признан лучшим советским спортсменом того года. Мои фотографии были опубликованы на обложке самого популярного журнала того времени «Огонек». Впервые в истории фотография спортсмена была напечатана на обложке этого журнала. Я, честно говоря, не гордился своей победой и популярностью и смотрел на все спокойно.
Санеев был назван лучшим спортсменом 20 века в Грузии. Он награжден орденами Национального олимпийского комитета, а также орденами чести и Вахтанга Гургасали 1-й и 2-й степеней. На летних играх в Сиднее был олимпийским атташе Грузии, пишет Сова. После российско-грузинской войны 2008 года в одном из интервью Санеев заявил: «Невозможно смириться с тем, что произошло, с аннексией маленькой страны большой ядерной державы. Трудно поверить, что подобное могло произойти в 21 веке». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
Программа без партии. Не надо ни 500 дней, даже 100 простых шагов, утверждает Тенгиз Аблутия. Достаточно, по его мнению, сделать всего 4 вещи, чтобы отвести Грузию от края пропасти. А на большее он пока не рассчитывает.
На постсоветском пространстве в политике очень любят слово «программа». Все хвастаются тем, что располагают уникальной программой действий, которая в короткий промежуток времени позволит поставить страну на ноги. Помните 90-е годы Григория Явлинского, программа «500 дней»? Это очень типично для постсоветского пространства. В реальности никаких программ никто не пишет, а если они и написаны, то никто их не читает. Но при этом избиратель любит время от времени поиграть в умника. А какая у этой партии программа? Кто-нибудь видел? Отношение к этой теме сугубо советское. В понимании постсоветского, в нашем случае грузинского избирателя, программа – это фолиант на сотни страниц, где все детально прописано, а в ее конце – процветающая, пышущая здоровьем, благоухающая страна. На самом деле все это полная чепуха. Никаких программ писать не нужно, а больших тем более. Вы можете написать 100 различных сценариев, а в реальной жизни сбудется 101, который у вас не написан. Настоящая программа любой партии – это только нехитрый набор принципов, которыми она руководствуется, страницы на 2, не больше. Если вы хотите что-то сделать, вам достаточно иметь общее представление о вопросе и волю на то, чтобы привлечь к делу того, кто знает тему лучше вас. Часто именно это и оказывается самой сложной задачей. Политики ведь не любят ставить рядом с собой тех, кто умнее них. В такой ситуации их тупость становится слишком уж кричащей. Меня часто упрекают в том, что я занимаюсь сплошным очернением, но не предлагаю ничего взамен. Можно подумать, я политик, баллотируюсь в президенты и обязан представить электорату ее самую программу. Что ж, давайте это исправлять. Хотите программу от меня лично? Как можно изменить страну за короткий срок так, чтобы это было заметно не только в отчетах членов правительства или международных рейтингах, но и в повседневной жизни? Для этого не нужно писать диссертацию на 1000 страниц. Хватит и 1-2. Итак, чтобы реально в короткий срок изменить страну, нужно сделать всего 4 вещи. 3 вполне себе простые и требующие только политической воли. Одна посложнее, но тем не менее ничего невыполнимого. Первое. Изменение общей атмосферы в стране. Для этого первым делом нужно довести до конца войну с криминальным менталитетом, который создает огромные проблемы в стране. Бытовая агрессивность, наркотики, безделье, поножовщина. Воровские понятия лишают страну будущего, делают ее адептов слабыми, физически немощными, интеллектуально убогими. Пока с этой многоголовой гидрой не будет покончено, у страны нет будущего. И не подумайте, что это вас не касается. Еще как касается, в особенности, если ваши сыновья учатся в старших классах государственных школ, где быть хорошим учеником западло и не по-воровски. Второе, из области экономики. В Грузии не будет нормальной жизни до тех пор, пока село, почти 30-40% населения, не является токсичной зоной, которая заражает остальную страну дикостью, бескультурием и бездельем. Проблему села надо решать радикально. Вернуть право на продажу аграрных земель иностранцам. Сделать акцент на иностранные инвестиции в крупные фермерские хозяйства. Грузинское село, живущее по нормам 17 века, недееспособно. Его надо бросить на произвол судьбы. Выплывет хорошо, нет, баба с возу кобыле легче. Иностранные инвестиции позволят создать в сельской местности целый класс крупных фермеров и бизнес-компаний. Время мелких приусадебных участков, не способных конкурировать ни с кем и ни с чем, должно уйти в историю. Сделать это непросто, но и не сказать, что гиперсложно. Параллельно необходимо стимулировать кооперацию в селе. Мелкие крестьяне должны объединяться в кооперативы, тем самым сокращать расходы, снижать себестоимость и в итоге увеличивать эффективность труда. Все это следует сделать жестко и прямолинейно. Крестьяне-эгоисты, которые предпочтут остаться одни, должны быть лишены любых льгот, финансирования, государственной помощи и так далее. Нравится жить в средневековье? Флаг в руки, но тогда за свой счет. Третье из числа обязательно. Надо срочно возобновить строительство крупных гидроэлектростанций. На сегодняшний день в Грузии по воле люмпенов остановлено более 70 проектов ГЭС. И нет никаких признаков того, что они когда-либо будут восстановлены. ГЭС – это не только электроэнергия через 5 лет. ГЭС – это инвестиции на общую сумму в 2 миллиарда долларов. Это увеличение спроса на стройматериалы, часть которых производится в Грузии. Это тысячи новых рабочих мест. В более долгосрочной перспективе это еще и кузница инженерных кадров, появление целого класса технологически мыслящих людей, которые завтра смогут строить другие объекты и обслуживать предприятия со сложным оборудованием. В стране, где талантливыми традиционно считались те, кто хорошо читал стихи или рисовал, а слово «инженер» звучало как «неудачник», появление новой касты технологически мыслящих кадров – это настоящая революция. Наконец, четвертое, посложнее. Тут придется попотеть, потратить деньги и энергию, но тоже ничего невозможно. Согласно выводам Международного валютного фонда, с точки зрения развития и рыночного спроса, наиболее перспективной в Грузии отрасли экономики является производство стройматериалов. На сегодняшний день Грузия импортирует этой продукции на 600 миллионов долларов. Понятно, что импортозамещение значительной ее части невозможно. У страны нет мозгов и технологий, способных производить, например, высококачественный кафель. Но есть наименования продукции, которые в Грузии все же производятся. Соответственно, для них есть и потенциал, и инженерные кадры. Проблема в недостаточном количестве выпускаемой продукции. К примеру, в Грузии есть предприятия, способные производить краску, клей для обоев, обоев и многое другое, не говоря уже о цементе, бетоне, кирпиче и так далее. Все это огромные предприятия, на которых заняты тысячи рабочих, квалифицированные инженеры. При определенной поддержке со стороны государства этот сектор экономики действительно может стать, как принято говорить, драйвером роста экономики. Подытожим и представим себе страну, в которой на улице спокойно, сельское население при деле, во всей стране идут гигантские стройки, а тысячи людей заняты на довольно сложных и трудоемких предприятиях по производству стройматериалов. Это уже будет совсем другая страна. Моя программа из 4 пунктов – это не рецепт процветания и не докторская диссертация. Это всего лишь способ отойти от края пропасти. Нужна для этого всего лишь политическая воля власти.
Это был наш постоянный автор из Тбилиси Тенгиз Аблутия. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плиева.
Посольство США в Грузии распространило заявление, в котором критикует правящую партию «Грузинская мечта» из-за принятия закона, упраздняющего службу государственного инспектора, а также назначение еще одного судьи Верховного суда. Инициатива об упразднении ведомства, созданного весной 2019 года, встретила критику не только в Грузии, но и за ее пределами. Цитата: «Намеренно или нет, но правящая партия дала понять, что независимый надзор за правительством или несогласные голоса, даже если это предписано законом, будут подвергнуты репрессиям и дисциплинарным мерам, а также увольнением. Соединенные Штаты ежедневно поддерживают суверенитет и стабильность в Грузии посредством наших давних программ сотрудничества в области безопасности и экономического развития. Сильные демократические институты и приверженность верховенству закона – лучшая защита Грузии от российской агрессии. Действия, которые ослабляют демократические институты, такие как судебная система или независимые надзорные органы, наносят ущерб стремлению Грузии к членству в НАТО и в Европейском Союзе и подрывают основные свободы, которые являются основой грузинской культуры и общества. Конец цитаты, сказано в заявлении американского посольства. Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава заявил, что Грузия не примет участие во второй по счету встрече в так называемом формате 3+3, которая запланирована в Турции. Об этом дипломат заявил в интервью одной из турецких газет, передают грузинские СМИ. Как пишет издание, Анкара неоднократно призывала к созданию новой платформы 3+3 для сотрудничества, которое объединит Россию, Турцию, Иран, Азербайджан, Грузию и Армению. Первая встреча в таком формате уже прошла в конце прошлого года в Москве, однако Грузия на ней не присутствовала. В декабре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил надежду, что Грузия примет участие во втором заседании платформы, которое планируется провести в Турции. Посол Грузии в Турции Георгий Джанджава пояснил, что Грузия считает Турцию и Азербайджан стратегическими партнерами, Армению – историческим и добрым соседом. Однако Россия – это страна, которая оккупировала 20% территории Грузии, отметил Джанджава. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслам Бжани подписал указ о временном отстранении главы администрации Ачамчирского района Беслана Бигвавы от исполнения обязанностей на время производства предварительного расследования. Об этом сообщается на официальном сайте абхазского лидера. Исполнение обязанностей главы администрации возложено на первого заместителя Артемона Габилая. Как сообщалось ранее, в новогоднюю ночь в расположенном в сухумской гостинице «Гаруда» ресторане был ранен мужчина. В абхазском МВД заявили, что он, по предварительным данным, получил слепое огнестрельное ранение левого бедра. В телеграм-каналах сообщили, что стрельбу открыл глава администрации Ачамчирского района Беслан Бигвава, а пострадавший певец Томас Цулукия. Католикос патриарх всей Грузии, архиепископ Цхетский и Тбилисский, митрополит Пицунский, Сухумский, Абхазский Илья II отмечает свой 89-й день рождения. Цитата: «Его святейшество на протяжении многих лет неустанно учил нас верности Христовой вере». Конец цитаты. Говорится в заявлении отдела по связям с общественностью патриархии Грузинской православной церкви.
Краткий региональный выпуск новостей представила Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Уже почти два года мир, а вместе с ним и Грузия, живут в режиме пандемии. Все это время развлекательная сфера и сфера культуры находились под прессом периодически вводимых, а потом временно ослабевающих ограничений. Чем запомнился этот год и как изменилось ведомство, отвечающее за культуру с приходом туда бывшей главы Минюста Теи Цулукьяни, подытожила Анастасия Славинская.
В марте с Берлинского кинофестиваля пришли хорошие новости. Картина грузинского режиссера Александра Кабаридзе «Что мы видим, когда смотрим в небо» отметили призом жюри кинокритиков «Фипрести». Это первый полнометражный грузинский фильм, попавший в основную конкурсную программу Берлинале после 1993 года. Тогда «Серебряного медведя» получил Таймур Бабулуани за картину «Солнце не спящих». «Что мы видим, когда смотрим в небо» собрал много хороших откликов в международной прессе. Кинорежиссер и сценарист Джонатан Ромни в своей статье для Screen Daily описывал «Что мы видим, когда смотрим в небо» как радостный и неуловимый полет фантазии Александра Кабаридзе.
С одной стороны, это баллада влюбленных, которых поразило таинственное проклятие. С другой – неторопливое, извилистое воспоминание о жизни грузинского города. А с третьей – саморефлексивное исследование повествования, реальности и способности изображения трансформировать повседневность.
В интервью «Эхо Кавказа» сам Кабаридзе рассказывал, что это фильм, в котором переплетается сразу несколько историй.
Мы постарались показать эти небольшие истории таким образом, чтобы они не казались менее важными, чем главная линия. Но главное, этот фильм своего рода сказка, сказка современная. Что касается главной линии, во всяком случае, именно с этого начинается фильм. Молодой мужчина случайно столкнется с женщиной на улице несколько раз. Он футболист, она работает в аптеке. И вечером, когда они будут идти домой, снова столкнутся. Тогда уже они оба поймут, что хотят увидеться еще раз. Договорятся встретиться и на следующий день, но все будет происходить так быстро, что они не успеют ни о чем спросить друг друга. Ни имен, ни где живут, ничего. Просто договорятся встретиться в определенном месте. Но в это время в городе не спят некие силы, которые решат, что им больше не следует видеться. И на следующий день они проснутся в телах других людей.
Действие фильма развивается в Кутаиси. По словам режиссера, перед началом съемок он год прожил в этом городе, хотя до этого толком там даже не бывал, и был очарован его атмосферой.
В фильме довольно много времени отведено городу. Городу не столько как архитектуре, сколько его настроению. Настроению и ритму, который в Кутаиси очень отличается от, скажем, тбилисского. Мы все время искали такие места для съемок, где на заднем или переднем плане можно было бы увидеть такую часть города, в которой могло произойти нечто незапланированное нами. Пытались составить пространство для случайностей, которые ежедневно происходят в городе.
Вопреки ожиданиям части грузинских кинокритиков, «Что мы видим, когда смотрим в небо» не был отправлен Грузии на соискание премии «Оскар». Жюри сделало выбор в пользу картины Левана Кугуашвили «Четвертый Брайтон». Как рассказывал режиссер грузинской службы «Радио Свобода» летом, после того, как его фильм получил три приза на международном кинофестивале Трайбека, «Четвертый Брайтон» — это история о грузинах, живущих в эмиграции.
Любой сюжет во всех моих фильмах, будь то «Прогульщики», «Слепые свидания» или документальный фильм, это повод, чтобы показать сцены современной грузинской жизни. Не имеет значения, в Нью-Йорке это будет или, условно, в маленьком селе Угори. Фактически «Брайтон» создан из моих студенческих зарисовок. Когда я жил в Нью-Йорке и учился в киноакадемии, мне нужно было выбрать рабочую тему, и эмиграция стала каким-то естественным выбором. История отца, который приезжает из Грузии, чтобы спасти сына, именно того времени, 2005-2006 годов.
Рассказывал режиссер. Именно в фильме «Четвертый Брайтон» грузинский актер Кахи Кавсадзе сыграл свою последнюю кинороль. Легендарный артист ушел из жизни в апреле.
Я артист, Кахи Кавсадзе. Артистичность я унаследовал от матери, музыкальность от отца. Хотя отца я впервые увидел в 10-летнем возрасте в КГБ.
Произносит актер в документальном фильме Наны Джаналидзе «А есть ли там театр?». Этот фильм – краткая история жизни Кахи Кавсадзе и его семьи, рассказанная им самим. Это история его предков, передававших из поколения в поколение традицию многоголосного пения. История родителей, которых разделила война. Отец сперва попал в плен к фашистам. Вернувшись в СССР, был арестован и сослан. В ссылке он скончался. Режиссер фильма «А есть ли там театр?» Нана Джаналидзе в апреле рассказывала «Эху Кавказа», что то, как в одном человеке может уместиться целый театр, она осознала еще на съемках ее фильма «Колыбельная», в котором котором Кахи Кавсадзе сыграл роль дедушки. Однажды, вспоминала режиссер, отключили свет, и Кахи всю ночь напролет им, нескольким членам съемочной группы, рассказывал истории из жизни великих актеров. А в нулевых, вспоминала Нана Джаналидзе, она попала на моноспектакль Кавсадзе, в котором артист открывал историю его семьи, уже не опасаясь цензуры или каких-то последствий. Большая сцена театра Руставели ей тогда показалась слишком маленькой для столь личного рассказа большого артиста, и она предложила ему снять документальный фильм.
Судьба одного человека, которая в то же время вмещает судьбу вот всех этих миллионов, которые прошли через ГУЛАГ, через этот клеймо быть сыном врага народа. Вот такая у него была судьба. И все-таки он из этой трагической судьбы вынес большую радость. Вот как и почему мы все его так любим? Потому что он был как носителем огромной радости. Радости жизни, радости бытия, радости быть мужчиной, радости быть влюбленным. И все это он как-то излучал.
Спустя несколько месяцев после кончины Кавсадзе из жизни ушел и Резо Габриадзе, автор сценариев более чем 35 фильмов, среди которых «Не горюй», «Мимино», «Необыкновенная выставка» и «Кин-дза-дза».
Выбора нет. Вы рождаетесь, ни вас не спрашивают, и вы умираете, вас не спрашивают. О каком выборе и свободе вы все равно? Вот здесь единственная свобода пакостничать. Вот и все. Или не пакостничать. Свобода безгранична. В космос и...
В мире малых величин Резо Габриадзе, о котором он говорил в этом интервью «Радио Свобода» более 10 лет назад, на самом деле не было ничего малого, второстепенного. Там все, каждая, на первый взгляд, незначительная деталь имела свой объем, характер и настроение. Равноправными героями целой жизни, а не просто повествования, становились те, кто, казалось бы, никогда не должны были бы. Предметы, животные, птицы и даже портреты со стен. Рассмотреть живое в неживом, услышать его историю, проникнуться ею и впустить в свою жизнь обычно дается лишь детям или тем, кто сумел остаться немного Питером Пеном во взрослой жизни. Сын Резо Габриадзе, Лео Габриадзе, долго уговаривал отца собрать его рисунки и истории о детстве в цельный рассказ. И в 2017 году вышел фильм «Знаешь, мама, где я был».
Я был маменький сыночек. У меня был воротничок чистый. Ходил я один всегда. Со старшим говорил на «вы». Вся драматургия моей тогдашней жизни заключалась в том, чтобы как-нибудь дойти до школы без конфликтов. Передвигался я по городу очень сложными путями. Я выглядывал из подъезда и ждал момента, чтобы забежать до следующего укрытия. Ведь только что кончилась война, и радости у людей было мало.
Рассказывал Резо Габриадзе в фильме «Воспоминания. Знаешь, мама, где я был». 40 лет назад сказочный мир Резо Габриадзе обрел точный адрес и дом. Его так и называют – театр Резо Габриадзе или же Тбилисский театр марионеток с покосившейся башенкой и самыми маленькими часами в городе. Театр, где идут всего 4 спектакля, но билеты на них всегда в дефиците. И еще у театра есть свой девиз – «Пусть слезы у нас будут только отрезки лука».
Это легкий переход, неизвестность от забот. Плачущих родных на похоронах моих. Это иней, не густой, иней над моей плитой. Это сизый зимний дым, клык над именем моим.
Этим летом ученые из Национального музея Грузии объявили о находке, сделанной близ села Квемо-Размани Дманисского муниципалитета. Они нашли там очаг обитания древних гоминидов. Непосредственно останки древних существ пока еще не найдены, но обнаруженные в этом месте артефакты, по мнению археологов, указывают на то, что там около 1,5 миллиона лет назад была стоянка древних людей. Вычислить предположительный возраст стоянки помог зуб саблезубого тигра. Именно его ученые обнаружили первым. Известно, что эти животные прекратили свое существование на Южном Кавказе 1,5 миллиона лет назад. Помимо костей животных, в ходе раскопок были обнаружены и древние артефакты – каменные орудия, использовавшиеся для добывания пищи и ее разделывания. Ученые убеждены, что найти останки тех, кто применял их, а именно древних гоминидов – вопрос времени. Возможно, они окажутся родственниками Зезвы-Имзи, древних людей, найденных еще в 90-х в Думанисе, примерно в 20 километрах от того места, где велись раскопки этим летом. Как предположительно выглядели и чем занимались древние люди, которых археологи ищут в Аразмане? По словам Георгия Бединашвили, археолога Национального музея Грузии, они ходили на двух ногах, были не очень высокого роста, примерно 140 сантиметров, а объем их мозга составлял около 650 кубических сантиметров, говорит Георгий Бединашвили. Для сравнения, мозг человека примерно в два раза больше. Жили они группами, охотились на небольших животных, а также питались падалью, доедали добычу за хищниками.
Я могу смело сказать, что это открытие десятилетия. Это открытие, которое очень скоро будет опубликовано в известных международных журналах. Это наследие не только Грузии, и это не только вопрос археологии. Здесь и биология, и генетика, и геология. Ведется мультидисциплинарное исследование. В случае с этим памятником речь идет о нашем происхождении. Мы ведь эксперимент природы. Понадобилось очень много видоизменений, чтобы человек стал доминантным существом на планете. И то, как это произошло, один из ключей к этому у нас здесь, в Грузии, в Думанисе, и теперь еще в Урозмане.
Рассказывал ученый «Эхо Кавказа». В центре скандала в этом году оказался монастырский комплекс Гелати, входящий в список объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Работы по консервации и реабилитации памятника проводятся уже около 10 лет. Впрочем, вопросы к качеству их осуществления есть даже у самого заказчика, Национального агентства по защите культурного наследия Грузии. Агентство оштрафовало две компании после того, как с собора Рождества Пресвятой Богородицы, входящего в комплекс, ветром сорвало часть временного перекрытия. Глава агентства Николас Антидзе тогда сетовал на катастрофический дефицит в профессионалах этого профиля.
Часть из них не осознает важность этого памятника, и мы видим халатное отношение, которое они проявляют к нему. Я лично включился в процесс мониторинга, конечно, вместе со специалистами, чтобы контроль над качеством проходил строжайшим образом. В связи с нехваткой специалистов этой отрасли следует задуматься, не объявить ли мораторий на процесс реабилитации, но результат может быть еще печальнее из-за ухудшения положения.
Как бы то ни было, за положение, в котором оказался комплекс, соответственно, государство, полагают специалисты. Любой процесс реабилитации памятника, объясняет Сира Элисашвили, представляющая НПО Тбилиси Самкари, включает в себя несколько этапов. Это исследовательские работы, проектирование, затем работы, осуществляемые по этому проекту, и, собственно, мониторинг, который должен сопутствовать каждому из этих этапов. В случае с Гелати ни один из этих этапов, по мнению Лисашвили, не был пройден должным образом. И если символом отношения предыдущих властей к культурному наследию стал храм Баграта, который в конечном счете был исключен из основного перечня объектов всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, то для нынешних властей таким символом станет Гелати, считает она.
Там, в случае с Багратом, речь шла о подходе. Здесь же речь не о нем, а о самом элементарном, о том, что должны знать второкурсники Академии художеств или ГПИ. Что значит проектирование, что за ним следует и как важен мониторинг. Вот ничего из этого государство не сделало. Не забывайте, что речь идет не о бюджетных деньгах. Это помощь, выделенная международными организациями и посольствами. С репутационной точки зрения, если говорить о потенциальных донорских организациях сейчас, репутация государства что уже испорчено. Средств, перечисленных на проектирование и осуществление последующих работ, было достаточно, но получилось так, что ни на одном из этапов мы не сделали того, чего мы ожидаем от любого простого архитектора в Тбилиси, Батуми, Кутаиси и так далее. Государство этого не сделало.
Шквал критики в этом году обрушился и на профильное ведомство. В этом году, после непродолжительного слияния с Минобразования, Минкульт вновь было решено преобразовать в самостоятельное ведомство. И возглавила его фигура довольно неоднозначная – экс-министр юстиции Тея Цулукиани. Реорганизацию, проведенную в ведомстве, политологи сразу посчитали продиктованной субъективными запросами.
Этот пост создается под конкретное лицо, под ее амбиции и за ее заслуги в прошлой жизни. Так что все просто и очень банально. Если бы заботились о культуре, кандидат был бы другой. Давайте начнем с этого, да, потому что Цулукиани можно очень много дискутировать о том, о ее квалификации по специальности, но к культуре, конечно же, она абсолютно никакого отношения не имеет. Даже больше, можно сказать, она является одним из самых некультурных представителей сегодняшней власти.
Высказался политолог Гео Хухашвили еще до официального назначения Цулукяни на этот пост. Очень скоро Цулукяни в роли нового министра культуры оказалась в центре первого скандала. Находясь в Синакском театре на открытии его 140-го сезона, Цулукяни выхватила микрофон из рук журналистки Мтавари, заявив, что с этого момента она сама журналист и хочет поблагодарить в прямом эфире основателя правящей партии Бедину Иванишвили. Причем возвращать микрофон журналистке министра отказалась. Сделала это только спустя пару месяцев. Неправительственный сектор жестко раскритиковал поступок Цулукяни. Примерно в тот же период, в июле, номинанты литературной премии «Литера» в знак протеста против Цулукяни отказались от участия в конкурсе.
Этот человек столько лет является публичной фигурой. Это не новое лицо. Мы знаем ее еще с тех пор, когда она была министром юстиции. Мы знаем то, как она относится к вещам, как она управляла министерством, как увольняла людей за посты в Фейсбуке. Это ведь человеческое качество, ему никуда не деться. С такими методами и таким отношением прийти в сферу культуры губительно.
Заявил писатель Торес Амоси, первым снявший свою кандидатуру с конкурса. По словам писателя, он отказался от участия во всех проектах, финансируемых Минкультом после того, как возглавила его Тея Цулукяни. Примеру Мосси последовали еще несколько писателей, но массовый протест участников начался после того, как выяснилось, что среди 5 членов жюри, которых ранее отбирали только организаторы конкурса, 5-м оказался человек, назначенный Минкультом, публицист Йосеф Чумбуридзе. Случай этот стал беспрецедентным, потому что никогда ранее министерство и в прошлом финансировавшее премию не вмешивалось в конкурс таким образом, рассказывала тогда организатор премии, руководитель Дома писателей Наташа Ломаури. Это приказ нового министра культуры. Он касается не только Дома писателей. Согласно нему, в составе жюри каждого проекта, финансируемого Министерством культуры, должен быть один человек от Минкульта. Так Йосеф Чумбуридзе оказался в жюри «Литеры». Наше имя, Дома писателей, «Литеры», которое мы в течение многих лет создавали по крупицам, может оказаться под знаком вопроса. Все наши проекты всегда были непредвзятыми. Мы всегда были юридическим лицом публичного права Минкульта. И оно всегда финансировало все наши крупные проекты. Но никогда такого типа соприкосновения с министерством у нас не было. Никогда с их стороны не было и попытки оказать давление. Они даже не спрашивали, как идет работа жюри и так далее. Так мы привыкли работать. И к такой нашей работе привыкло литературное сообщество. Вопросы к действиям Минкульта Теи Цулукяни возникли и после объявления о реорганизации в Музее искусств имени Шалвы Амиранашвили. Ведомство заявило о начале эвакуации экспонатов, хранящихся в его фондах, в то время как под вопросом оказалось само историческое здание музея 30-х годов 19 века.
Что касается здания, здесь необходимо дополнительное исследование, чтобы установить, что еще можно спасти, а что нет.
Сказала тогда Тея Цулукяни. При этом Минкульт сослался на заключение, подготовленное по его заказу компанией «Кариатида», в котором, к примеру, была использована следующая формулировка. Укрепление флигеля здания, расположенного со стороны улицы Гудиашвили, будет связано с очень большими техническими трудностями и затратами. Его укрепление, предположительно, будет нерентабельным. Искусствоведы, в свою очередь, посчитали, что само по себе использование слова «нерентабельно» в контексте культурного памятника такого значения является нонсенсом. У нас есть опыт, который показывает, что в конечном счете от здания останется только фасад. Поэтому мы однозначно не согласны с демонтажем какой бы то ни было части здания. Это означает его уничтожение. Это не просто симпатичное старое строение, кроме того, что оно имеет очень большую архитектурную ценность, кроме того, что его облик свидетельствует о западной идентичности, о стремлении, амбициях заказчиков, приглашавших в свое время европейских архитекторов. Кроме его совершенно стилистики и уникальности его архитектурного тела, к этому строению имеют прямое отношение авторы идеи создания грузинского музея. Рассказывала искусствовед София Келасони. По ее словам, именно в условиях этой власти началось осуществление проекта «Панорама Тбилиси», напрямую связанного с отцом-основателем правящей партии Бедина Иванишвили. И разросшаяся по соседству с Музеем искусств «Панорама Тбилиси» фактически оставила его один на один с этим монстром, говорит София Келасони.
У нас, естественно, есть подозрение, что эта территория, которая для кого-то является просто выгодной с коммерческой точки зрения территории, а не местом важным в плане идентичности и памяти, может быть предметом интереса Бедина Иванишвили. Естественно, мы не верим, что там, где есть интерес Бедина Иванишвили, министр поставит интерес всего общества выше него. При этом ведомство под руководством Цулукяни практически закрылось от журналистов и представителей неправительственного сектора. К слову, в течение последних лет, по данным IDFI, самым закрытым министерством в стране был Минюст, которым ранее руководила Цулукяни. Так, Сулхан Саладзе, бывший руководитель Ассоциации молодых юристов, входящий в группу граждан, объединившихся для спасения музея, был вынужден обратиться в суд, чтобы хоть таким образом обязать Минкульт ответить на вопросы, связанные с музеем. Рассмотрение его жалобы еще не завершено. Впрочем, Саладзе особых иллюзий не питает. Системой управляет человек, который либо понятия не имеет о том, что такое культурное наследие, либо, еще хуже, полагает он, там происходит нечто настолько ужасное, что говорить об этом открыто ведомстве не хотят. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кременчур – это такой йодль, исполнители которого рождаются только в Гурии.
Тетя Маша – это была такая комичная роль абхазской, яркой, колоритной женщины.
У нас папа очень музыкальный. Мы пели остинские песни, грузинские. И он привил мне любовь к опере.
Я сам даже не знаю, как я себя настраивал.
Фазиль Искандер с нами и сегодня, и всегда.
Картинки с выставки по вторникам на радио «Эхо Кавказа».
Конструктивизм был характерен для Сухуми периода конца 20-х, середины 30-х годов прошлого века. Однако в историческом центре столицы самопровозглашенной республики зданий в подобном стиле сохранилось не так много. Одним из них является скромный особняк на улице Пушкина. Его в 1929 году возвел доктор Езекиль Фишков, рассказывает Дарья Пабба.
В архитектурном полотне исторического центра Сухума доминирует модерн. Поэтому, гуляя здесь, не так часто можно встретить особняки в других стилях, в частности, конструктивизма. Самым известным примером этого стиля является здание Национального банка Абхазии, строительство которого было завершено в 1935 году. Другой, более камерный и скромный по своим масштабам, пример конструктивизма – это дом доктора Фишкова. Как пишет историк Анзор Агума в своей книге «Старый Сухум», Езекиль Лазаревич Фишков работал врачом в Сухумской инфекционной больнице и, судя по всему, был весьма состоятельным гражданином, потому что в 1928 году он приобрел участок. В этот момент резким взмахом судьбы история доктора переплетается с историей семьи князя Александра Константиновича Иналопа. Этот кусочек земли на углу Борятинской и Театральной улиц, который Фишков купил в конце 1920-х годов, находился во владении абхазского князя с конца 19 века. Тогда Александр Иналопа приобрел и соседний участок по той же улице, которая сегодня названа в честь русского поэта Александра Пушкина. Здесь в 1900 году был возведен одноэтажный дом по проекту архитектора Ивановского. Именно в нем поселился князь вместе со своей женой, актрисой из Санкт-Петербурга, Анной Шуваловой. Однако семейное счастье пары продлилось недолго. В 1907 году из-за политических взглядов князь был отравлен. Анна держала за собой дом и пустующий участок рядом до середины 1920-х годов, а затем продала. Дом купил Рифет Карал-Углы, а Езекилю Фишкову достался кусочек земли. Доктор Фишков сразу же приступил к строительству, и уже в 1929 году на карте города появился новый двухэтажный особняк в стиле конструктивизма. Это здание задумывалось минималистичным и компактным по своим внешним характеристикам и функциональным внутри. Фасад многоуровневый, с лаконичным декором. Главное украшение дома – это окна. По своей форме они очень разнообразные для столь небольшого особняка. Прямоугольные, квадратные, узкие, широкие. Есть даже угловые. Именно благодаря этим окнам небольшие комнаты становятся уютнее и просторнее. К сожалению, никакие данные о том, каким был внутренний декор здания, не сохранились. Но вполне возможно, что внутри дом украшали картины, потому что Езекиль Фишков был большим любителем искусства и даже собрал коллекцию картин местных художников. Интересно то, что все это собрание доктор завещал будущей картинной галерее, которая даже какое-то время располагалась в доме Фишкова. Сегодня в здании, где в первой половине 20 века жил известный сухумский врач, располагается дом детского творчества «Айнар». О том, как случилось так, что теперь в особняке изучают изобразительное искусство, рассказал художник и директор «Айнара» Виталий Кацба.
До войны там была картинная галерея. Затем, уже после войны, наш первый президент Владислав Григорьевич Арзенбаум выделил место для картинной галереи отдельно, а дом Сишкова он передал нам. Это было в 2000 году, а в 2002 году мы уже там сделали ремонт, то есть сделали свой выставочный зал и классы, где могли бы заниматься дети. Сегодня у нас действуют в студии живописи рисунка композиции, к нам ходят с удовольствием дети, занимаются. Около 60 детишек к нам ходят стабильно. И мы делаем свои выставки. Также в нашем выставочном зале вставляются художники. Было сделано много интересных выставок.
Бывший дом Эзекииля Фишкова – это пример скромного архитектурного решения. Но это не делает его менее интересным. Стоит только обойти особняк со всех сторон, как в голове складывается понимание того, насколько выверенным было это неброское разнообразие гармоничных геометрических форм. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.